Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Берот Ицхака. И мы начинаем наши традиционные первую часть урока. Мы ознакомляемся с биографией наших великих мудрецов. И мы добрались с вами до биографии Раби Авраама бар Йехескеля Михаэль Данцига, Хаей Адам. Выдающий законоучитель. Родился в городе Данциге, Гданьске, на север Польши. Учился в Ешиве города Праги под руководством знаменитого пражского раввина Рав Йехескеля Ланда, Мода Бьюда. В 18-летнем возрасте получил раввинское звание, дающее право судить и наставлять закону. Однако же, не желая извлекать прибыль из своих познаний в Торе, Рав Авраам отказался от предлагаемых ему раввинских должностей и занялся коммерцией. Он вел успешную торговлю в Лейпциге и Франкфурте. Не прерывая углубленного изучения Торы, по его собственному признанию, он размышлял о проблемах, связанных с изучением Торы, отправляясь в дальние переезды и сидя в своем магазине, даже во время деловых операций. Около двух десятилетий Рав Данциг был даяном и законоучителем в Вильнюсе. Являясь одним из самых преуспевающих деловых людей Вильна, он решительно отказывался получать вознаграждение за свой труд судьи. Рав Данциг был очень близок к вильнскому гаону, учился у него, а затем, поженив своих детей, они породнились. В книгах, написанных Рав Данцигом, содержатся многочисленные свидетельства о жизни и мировоззрении гаона. В 1810 году Рав Данциг издал свой основной труд – краткий алахический кодекс Хаей Адам – «Жизнь человека», составленный им по совету вильнского гаона. В первом издании книга вышла без указания имени автора. Предисловие Рав Данциг объяснил это так. Важно не имя автора книги, а то, что в ней написано. Ведь от маленького червячка происходит шелковая нить для роскошных тканей. От моллюска, называемого хилозоном, голубая краска, которую использовали для одежды коина в храме. Законодательный материал, представленный Хаей Адам, соответствовал разделу Орахайм, образ жизни, кодексу Шулхан Арух. Однако в кодексе Рав Данцига были учтены многочисленные обычаи и реалии, возникшие за 2,5 века, прошедшие со времен написания Шулхан Аруха. В случае, когда законоучители последних поколений расходились во мнениях, Рав Данциг, как правило, следовал алахическим решениям Вильнского гаона. В некоторых местах кодекса он прямо указывал: «Так я слышал от гаона Рав Элиаху. Так поступал гаон Рав Элиаху». Однако в целом в ряде случаев Рав Данциг принимал самостоятельное решение, отвергая мнение гаона. «Уж таков путь постижения нашей святой Торы», — пояснял он. «Один строит концепцию, а другой ее разрушает. Ученик оспаривает мнение наставника, подобно тому, как Тур, автор кодекса Арбатурим, полемизировал со своим отцом Рошем. И отцу это было в радость». Кодекс, составленный Рав Данцигом, отличался исключительно лаконичностью и четкостью формулировок, а также простотой языка. Это делало его доступным для читателя, неискушенного в талмудических исследованиях. «Блажен тот, кто способен сам изучать весь кодекс Шулхан Аруха, сопровождающего комментариями», – писал Рав Данциг. «Но тем евреям, которые вынуждены тяжело трудиться, чтобы прокормить семью, понадобится не менее полугода, чтобы дойти в этой книге хотя бы до главы утреннего благословения. Может, не хватит и всей жизни, чтобы изучить только лишь раздел Орахаим. Я написал свою книгу для того, чтобы по ней можно было быстро изучить все законы, установленные Рав Йосеф Каро, составителем Шулхан Аруха, и позднее же законоучителями. Мое сочинение предназначается в первую очередь для юношества и балей батин, домохозяев», — указывал он в предисловии к кодексу. Книга Рав Данцига быстро обрела широкую популярность. Она была принята евреями в Европе в качестве общедоступного и авторитетного источника практической алахи. Еще при жизни автора во многих общинах стали создавать специальные группы по изучению его кодекса «Хабурот Хаей Адам» – «Товарищество для изучения книги Хаей Адам». Законоучители последующих поколений часто ссылались на мнение Рав Данцига. До настоящего времени его кодекс выдержал более 100 изданий. В 1816 году Рав Данциг издал в вильнской типографии еще один краткий кодекс, озаглавленный «Хохмат Адам – Мудрость Человека». В эту книгу были включены законы ритуального характера. Алахические материалы книги тематически соответствовали разделу Йоредея, кодексу Шулхан Арух. Рав Данциг составил знаменитую молитву Тфила Зака, чистая молитва, которую принято произносить в Йом-Кипур перед началом вечерней службы. В этой молитве говорится: «Мучительный стыд не дает мне, Господи, поднять к Тебе свое лицо, потому что я совершил зло перед Тобой и приступал Твою волю. Используй те самые органы тела и органы чувств, которым ты наделил меня. И если мы были преступны и мятежны, как свойственно человеку из плоти и крови, то ты поступи, как свойственно тебе, сжалься и прости, ведь тебе свойственно принимать раскаявшихся». Равам Данцик умер в Вильно в 1821 году. Давайте теперь мы перейдем к Талмуду. Мы начнем с повторения Мишны и повторим то, что мы с вами уже, собственно, разобрали за эти два урока. Наша Мишна находится от начала 10-го перека, 99-й лист, 2-я страница, Эрев Псахим. Вечера, как мы видели, две версии в Тусафот. Вечер Псахим. Самух ли Минха, ближе к Минхе, Ле Йохаль Адам. Не будет есть человек, Адша Тихшах, до тех пор, пока не потемнеет. Это первый закон. Второй закон. Афилу Аниши Ба Исраэль, Ле Йохаль Адша Есеф. Даже бедняк из еврейского народа не будет есть до тех пор, пока не примет, пока не облокотится. А это есть Асыва. Влёй втыху лой ми арба кусот шеле яйн ва афилу мина тамхуй. И не уменьшит ему меньше, чем 4 стакана. То есть должны ему минимум дать 4 стакана вина. И даже если он, что называется, самый бедняк. Это три закона. Как мы видим, что, собственно, здесь первый закон фигурирует о том, что нельзя есть в эрев Песах. С какого-то времени, которое называется Самух ле Минха. Как с вами мы разобрали, что это за Самух ле Минха. Именно речь идет о Самух. Это полчаса до Минхи. И Минха, как нам здесь пояснили наши комментаторы, имеется в виду Минха Ктана. Это 9:30 часов светового дня. И получается Самух, это еще на полчаса раньше. Значит, с 9 часов нельзя человеку есть до с того момента, как стемнеет. Лё ихаль адам, адша тихашах. Да. До тех пор, пока не стемнеет. Теперь мы с вами разобрали, что причина того, что человек не может есть, является, по крайней мере, две причины мы видели. Это спор комментаторов. Дальше мы разберем, в чем конкретно происходил спор. Да, но две причины, которые мы видели. Одна причина называется идур мицва. Да, чтобы человек съел мацу с аппетитом. Да, и вот сама заповедь съесть мацу, если в этот момент выполнение заповедь происходит с аппетитом, и человеку, собственно, это не в тягость, да, это называется идур мицва. То есть основная часть мицвы, и выполнить наилучшим образом заповедь, это как раз-таки то, что преследовали мудрецы. Чтобы ее выполнить наилучшим образом, с полным, так сказать, ни с каким, не чувствуя никакого отягощения в этот момент. Для того, чтобы это выполнить, мудрецы запретили. Получается нам почти за 3 часа до, даже чуть побольше, потому что не сразу, может быть, получится, если увидим Тусафот тоже по этому поводу. Вот. С 9 часа запрещают нам есть, чтобы тем самым человек не насытился до этого, да, и пришел более с аппетитом к моменту, когда он будет есть мацу. Это первое мнение, которое фигурировалось. Так мы видели в Раши и в Рашбаме здесь комментарии такие. И другие комментаторы, а не только комментаторы, и Гмара на 107-м листе с вами видели, говорит другое пояснение, что не проблема здесь, не то, что, вернее, преследовали мудрецы здесь в выполнении мицвы в наилучшей форме, а опасались, более того, опасались, что человек вообще не выполнит мицву. Почему? Потому что есть такое понятие, как ахила гаса. Ахила гаса – это еда, которая, собственно, происходит в тот момент, когда уже не лезет человеку. Так приводят наши комментаторы, объясняя Гмару на 107-м листе, что ахилагаса, она не формулируется, не определяется как еда. И тем самым заповедь, которая фиксируется на 15 числа вечером в Нисане, съесть мацу, она не выполняется, потому что это не называется еда, когда человек уже не лезет, и он впихивает в себя. Это не попадает под определение еды. Тем самым мудрецы опасались здесь того, что не выполнится сама мицва, по сути. То есть человек останется без мицвы. Не то, что есть основная часть мицвы, и мы хотим ее выполнить наилучшим образом, да, опасение происходит, что вообще сама мицва не выполнится. И по этой причине мудрецы запретили есть заранее, чтобы человек был более, так сказать, подготовлен к тому, чтобы более был голодный, да, и мы не дошли до этой крайности, что уже маца не лезет, и мы, собственно, попадаем под определение хилы гасы. Это, собственно, пояснение причины, почему мудрецы так нам объяснили решение, мы еще в дальнейшем это будем разбирать. Да, но это то, что мы видели с вами на поверхности, то, что у нас находится. По этой причине нам понятна первая часть Мишны, первая баба, первая часть Мишны. Эрев Псахим Самухли Минха, Леохаль Адам Ачатих Шах. Да, за полчаса до Минхи нам запрещают есть, то есть это определенное время, как мы сказали, 3 часа. Да, по причине чего нельзя есть, по причине вот этого опасения. Теперь, мы с вами видели Тусафот, который занимается вопрос, а что нельзя есть? Что нельзя есть? Это вот последний Тусафот мы с вами видели. Во-первых, Тусафот нам подчеркнул, что здесь у нас нету проблемы с молитвой. То есть, как известно, нам тоже и нельзя есть до того момента, пока мы не помолимся молитву Минхи. Поэтому Тусафот говорит, о чем здесь речь идет в этой Мишне. Зачем нам добавлять еще какую-то причину, почему нельзя есть. Ведь же еще, собственно, и другая проблема, проблема молитвы. Отвечает Тосафот, здесь идет речь о том, что он уже помолился. Это тот ответ, который нам дал Тосафот. Мы с вами видели еще один ответ, так его приводит Мордехай. И Мордехай говорит, что нет, то, что там фиксируется в Масехет Шаббат, нельзя есть до молитвы, до Минхи, речь идет о большой трапезе. Маленькую трапезу можно начать. И здесь речь идет, даже маленькую трапезу нельзя начать, несмотря на то, что с точки зрения молитвы здесь нет такой проблемы, есть у нас еще дополнительная проблема. Теперь, в чем, собственно, спор между комментарием Мордеха и Тусафот? Там, обратите внимание, надо открыть 9-й лист, и там, собственно, вы увидите, что есть спор в самой Гемаре. Да, о какой Минхе речь идет и о какой трапезе речь идет. Вполне вероятно, надо проверить там, вполне вероятно, есть спор, собственно, что скорее всего, с каким мнением мы остаемся за основу, да, и как следствие, да, объяснение этой Мишны, оно из-за этого будет зависеть от Тосафот и то, что мы видим. Это пока не наша тема. То есть Тосафот говорит, что проблема только с точки зрения того, что, собственно, нас фиксируется, да, с точки зрения мацы, чтобы маца съелась должным образом. Проблем с Минхой нет. И мы видим, что есть два варианта, как, собственно, решается проблема с Минхой. Теперь задает тот вопрос более основной. Говорит, а что тогда, собственно, нам здесь запретили есть? Если, во-первых, мы сказали, хамец нам уже нельзя есть, да? Хамец нам запрещается 5 или 6 час, в зависимости от того, что это драбанан или дурайта, да? Сначала наступает мидрабанан запрет, на час раньше, чем дурайта. То есть, получается, мы еще не вошли в Песах, то есть не вошли в 15 число, а 14 уже Нисана, ближе, так сказать, к полдню, и за час до полдня, да, хамец запрещается. Так его уже, собственно, нет у еврея. Он либо продан, либо его сожгли, а речь не может идти о ситуации, когда еврей, собственно, нарушил это, да, соглашение. Поэтому, эту заповедь, да. Поэтому понятно, что речь об этом не идет. Вот. И, значит, не о хамце речь идет. Хамец ему не запретили. Тогда, говорит Тосафот, ну, отца тоже не может быть, говорит Тосафот, потому что Иерушалми запрещает уже заранее, да, в течение всего дня уже нельзя есть мацу. По причине, которую Иерушалми говорит, что это некая нетерпеливость, это похоже как хатан, да, который хатан, это жених, вот. Жесть, да, нет, я просто хатан никак не мог подобрать слово, да. Вот, как хатан, жених, да, жених, собственно, в доме у тестя, да, так сказать, не дождался невесты, да, и все, собственно, организовал в доме у тестя, то есть раньше времени, так сказать, напрыгнул. Вот. Интересно, что я видел комментарии, почему, собственно, маца Ярушалми была уподоблена невесте, да, одно из интересных комментариев говорит, что на мацу мы говорим 7 благословений, то есть не саму мацу, а до того момента, как мы доходим до Мацы, мы говорим 7 благословений, начиная с Кидуша, и до того момента, пока мы доходим до Мацы, да, мы говорим 7 благословений. То есть это похоже на Шева Брахот, который, собственно, происходит, когда женится жених и невеста, да, произносит под хупой Шева 7 благословений. Вот, а за это такое подавление. То есть он раньше времени, раньше, чем типа благословения произошли, да, он уже, собственно, это. Поэтому Иерушалми не запрещает, говорит Тосафот, в течение всего дня мацу. Так опять, мацу не, хамец нельзя, мацу нельзя. Теперь, миней таргима, а это мы в дальнейшем, как мы видели, собственно, это вопрос, мы будем разбирать, что это конкретно, от чего это зависит, но миней таргима по-простому Тосафот здесь понимает. И, если не ошибаюсь, там же как раз-таки на 107-м листе Тософот воспринимает, что мины Таргима – это все остальные вещи, яйца, картошки, все, что осталось нам нужно есть, да, обычная еда. Там написано, что можно есть. На мины Таргима можно есть. Так Тософот говорит, непонятно, это можно, а это все нельзя. Так чтоб Мишна пришла запретить, да, чтоб пришла Мишна запретить. О какой, собственно, еде речь здесь идет, что ее нельзя. Поэтому Тософот говорит, что на самом деле речь идет о маца шара, богатая маца, которая, собственно, она не сделана на воде, а сделана либо на соке, либо даже на яйцах, может быть, да. Вот. Такая маца, она не попала под запрещение Ярушалми, да, не попала. Почему? Потому что Ярушалми запретил только ту мацу, которой можно будет выйти ночью. Да, то есть той заповедью, той мацой, которую мы выполняем только заповедь. Не вся маца, которая у нас кошерная в Песах, и мы можем выйти в заповеди. У нас несколько аллахот, которые связаны с мацой, которые, если они не выполняются, маца еще может быть кошерной. То есть это не хамец, его можно есть в Песах. Да, даже не только не хамец, бывают всякие сафек хамец и все тому подобное. Да. То есть, грубо говоря, это кошерный хлеб для Песаха, но это не кошерный хлеб для выполнения заповеди мацы. Вот. Так маца шара по такой же причине она не попадает под определение мацы, которая может выполнять заповеди, поэтому Ярушалми ее не запретил, она остается до сих пор без того, что на смешне написано, разрешена. Приходит Тософот и говорит, нет, вот это как раз таки про это Мишна наша и говорит. Это, собственно, ответ Тософот. И дополняет Тософот, это, в принципе, решение проблемы в... когда мы сказали, это выпадает... Это выпадает, когда Эрев Шаббат, то есть 14 Нисан, выпадает в субботу. В чем проблема? Проблема, что в субботу мы должны сделать 3 трапезы. 2 трапезы днем. Теперь обычно всегда вторая трапеза, она после полудня. А в Эрев Песах мы уже после полудня остаемся без любого какого-либо хлеба. То есть весь хлеб, мы уже весь хамес, уже что-то с ним сделали, как-то утилизировали его. Кто в саму субботу, а кто-то может что-то даже и раньше. Вот, а как делать нам, собственно, выполнять третью трапезу, если хлеба-то у нас нету? Мацу нельзя по причине Ярушалми, потому что это РФ Песах. Хамца нету, так что, собственно, делать? Так поэтому Тософот говорит, что Рабейну Там поэтому использовал для выполнения третьей трапезы именно этот, как он называет, именно маца шира. Это ответ Тософот, который мы с вами видели. Теперь мнение Рамбама, которое мы зафиксировали. Мнение Рамбама и Авадим Бертанура говорят, что это, что нам запретили? Нам запретили большое количество мины Таргима. То, что мины Таргима разрешили, а именно яйца, картошку, там, не знаю, помидоры, овощи. Да, это все, что разрешили, когда это не в больших количествах. Но в больших количествах это запретили. Да, так, собственно, поясняет Рамбам. И последнее мнение, которое с вами зафиксировали, это мнение Тосфотрит. Тосфотрит вообще утверждает, что мы не должны относиться к Ярушалми. Почему? Потому что Тосфотрит говорит, что Бавли спорит. Мы в дальнейшем подметим этот момент, попытаемся объяснить, почему Бавли спорит. Вот. Но он говорит, что Бавли спорит, то есть наш вавилонский Талмуд, он спорит на Ярушалми. И поэтому, собственно, согласно вавилонскому Талмуду, нет запрета вообще на мацу. Неважно, ашира, не ашира, какая бы ни была, никакого запрета нету. Поэтому в Мишне о чем речь идет? О любой маце. Об этом запретили не есть заранее, потому что маца она насыщает. И поэтому, собственно, это что у нас обговаривается. Это три мнения, которые мы с вами видели. Давайте немножко продолжим двигаться дальше в Тософот. Здесь мы увидим, что Тософот, в принципе, как и везде в начале любого перека, Тософот открывает многие темы. Для этого требуется, естественно, понимание общей темы. Поэтому обычно эти все открытия темы, они как бы называются, что называется, мы открываем их. А более разъяснительно и прояснять мы будем в дальнейшем, потому что для этого есть еще куча гоморы, которые мы должны посмотреть, чтобы понять это досконально. Но открытие, мы зафиксируем, что написано, мы это сделаем. Самух ли минха ло йохаль? Задает вопрос Тософот. Еще раз, что мы сказали? Почему, собственно, мы не кушаем в РФ Песах? Опасаемся, ну, скажем так, вкратце, да, мы хотим, чтобы маца съедалась должным образом. И поэтому заранее говорим человеку не есть, чтобы он, собственно, не переел. Ваим тумар, задает Тософот. Если скажешь, то есть это фиксация вопроса. Ваамар бакольша бацикот шаленухри мимале адам крисо мигем убильвадши Йохаль казает маца бахруна. Веоха асар леэхоль афилум и беодьем. Говорит Тосафот такой вопрос. Он цитирует Гмару, что есть такое понятие, как бецикот шеленухрим. То есть это тесто, гойское тесто. То есть есть вариант, что гойское тесто, оно будет, собственно, оно будет кошерно для мацы. По-видимому, да, то есть, не ошибаюсь, речь идет о ситуации. У нас есть понятие такое, как подполтерин, да, то есть гойский хлеб, который нам, собственно, нельзя, если его сделал не еврею. Вот, но проблема заключается не на стадии замешивания теста, а на стадии выпечки теста. Поэтому здесь речь идет именно о тесте самом, то есть еще когда, собственно, не принял никакую форму. Так вот, бацикот шеленухрим, с этой точки зрения, предположим, что они сделали в полностью кошерных условиях. Да, мы знаем на 100%, что там нету никаких опасений хамца, которые есть в этом тесте. И мы их запекаем. Из этого мы получаем ту определенную мацу, какая есть, но эта маца, она не кошерна для выполнения заповеди мацы. То есть, как кошерный хлеб, в котором можно есть в Песах, можно есть, а для мацы нет. Почему? Потому что там не было такого понятия, которое называется лишма. Да, то есть, должно происходить на разных этапах, начиная, если не ошибаюсь, может быть, от собирания зерна даже, да, от собирания зерна до проходя все этапы, что все это делается для дальнейшей цели, для того, чтобы выпекать мацу. То есть, не просто для обычной муки, да, а изначально предназначение этому всему, да, и подразумевание, что называется, ограда до какого-то дополнительного опасения замешивания происходит все это ради мацы. То есть такое отдельное это. Так тут этого не было. Теперь, с этой точки зрения, это называется маца, которая была лёлишма сделана. Теперь, с точки зрения мацы, в которой выходим за первую ночь, мы не можем выйти. Но с точки зрения кошерности, это кошерная маца. Это называется бацикот шельнухрим. Теперь Тосафот фиксирует гмару, которая до этого была, она, собственно, говорилась на 40-м листе. Говорится так. Бацикот шельнухрим и мале адам крисом ем, убильват шьюхаль казаид маца бахрона. То есть, говорится, что человек может есть этот мацу в течение трапезы сколько ему угодно, пусть наполняет свое жило до этого, говорит, но главное, чтобы в конце съел он маца бахруна. В самом конце, чтобы съел он мацу. То есть, что мы видим, говорит Тосафот? Там у нас нет никакого опасения, там он даже говорит, более того, ты можешь есть до упора, главное, чтобы в конечном итоге ты съел мацу. То есть, в самой трапезе мы не видим, что нет никакого опасения, что мы переедим, и под конец трапезы не сможем выполнить заповедь. Но вот заранее, да, здесь в нашей Мишне, мы видим, да, опасаемся. То есть, до начала Лайла Седера мы опасаемся. Из-за этого запрещаем человеку с 9 часа есть мацу. Это то, что у нас поясняется так наша Мишна. Но в Талмуде мы видим в другом месте, что в течение самой трапезы, пожалуйста, ешь мацу сколько угодно. То, собственно, противоречие, как такое может быть. Заранее ты запрещаешь, а внутри трапезы самой не запрещаешь. Это вопрос, который задает Тосафот. Отвечает Тосафот, въешь лумар, да баута сиуда адам низар, вейно ухель коль сов о, кидыш юхаль мацали тавон, а вальми баут йом эйн адам низар, ваухель коль сов о. Весавар ад, ше адалай лаитаве, вадрва еесаве ютер кидбарах махаль бэмэй аф. Говорит Тосафот такую вещь, что да, действительно это то, что есть, только как объяснить это, собственно, эту ситуацию, как почему это именно таким образом, почему не опасаемся внутри трапезы, говорит, и такое понятие, что внутри самой трапезы человек, он опасается, да, опасается, что он действительно может переесть. И поэтому он, как говорится, более сдержан, поэтому мудрецам там не пришлось сделать каких-то оград, чтобы ему помочь в этом. Но заранее человек не столь осторожен, и может, собственно, наесться досыта. И более того, он может ошибочно предполагать, что еще до вечера много времени. И, как говорится, растрясется. Говорит, Тосафот, нет, это не растрясется. Мы знаем, что время переваривания пищи, оно занимает время. И более того, что поначалу всегда кажется, что они что-то не доели. А со временем, наоборот, Тосафот говорит, что еда, она мидбареха, то есть человек еще более насыщается со временем, то есть вначале ему кажется, что еще все протрясет, все нормально, а со временем кажется, будет казаться ему, что наоборот, еще более, так сказать, насыщение придет только к нему. И поэтому, да, заранее гораздо больше есть причина запретить ему есть, нежели чем в самой сюде. Так Тософот объясняет вот это вот противоречие, которое заранее у нас, собственно, было. Теперь у Тософота есть еще один вопрос по поводу вина, что в вине это не совсем так. Вино пока мы оставим, это у нас, собственно, будет ожидать следующая наша судья, через судью, то есть, да, с вином мы разберемся. В вине, на первый взгляд, это не так, но это уже нужно нам будет увидеть в Талмуде саму Гмару, а вот эта сама идея, она остается, Тософот также с ней остается. То есть, еще раз объясняем ему, что несмотря на то, что в самой сюде мы видим, что нету никакой ограды со стороны мудрецов, да, или предостережение, чтобы человек, собственно, не переел внутри трапезы, да, то есть видим, что мудрецы не установили ничего. Полагаю, что человек сам, собственно, с этим разберется. Но вот заранее мудрецы, да, это сделали. Почему? Потому что там как раз-таки есть большая возможность ошибки, да. Как раз таки из-за этого может быть произойти больше ошибок, человек может ошибиться, что подумает, что еще есть время, все, собственно, так сказать, растрясется еще. И поэтому мудрецы решили заранее это предотвратить, и именно помогли человеку и создали эту ограду мибодъем, то есть еще до того момента, как наступит сама трапеза. Теперь мы сейчас перейдем к следующему тософту. Есть у вас вопросы? Теперь дальше двигаемся. Теперь мы будем разбираться следующим моментом. Тософот подчеркивает, почему, собственно, в Мишне зафиксировано, что мы не, чтобы мы не ели до тех пор, пока не стемнеет. Хотя на первый взгляд понятно, что до тех пор, пока не стемнеет, мы не будем есть. Потому что, как мы пояснили, только в трапезе мы не опасаемся. Трапезу мы начинаем уже с того момента, как стемнеет. Поэтому не очень понятно, почему, собственно, Тана фиксирует, что с такого-то времени и до того момента, как стемнеет. До того момента, как стемнеет, это понятное дело. Давайте сейчас посмотрим, как Тософот это более правильно говорит. У Макшина на май ицтрихадши тикшах пшита. Говорит, понятное дело, что это с того момента, как стемнеет. Это, как, собственно, мы выше разобрали тему, это автоматически выходит. В от задает Тософот второй вопрос. И более. У Бегмара габей шабатот веймим тувиим лёка тани лей. В Талмуде увидим, что Талмуд начнет сравнивать нашу ситуацию с обычным состоянием субботы перед субботой или обычным другим йомтовом. И там Гмара в начале вообще не понимает, какая разница. Талмуд, самый первый вопрос, который задаст на нашу Мишну, он задаст таким образом. Мы же знаем, что у нас есть Мишна, которая фигурирует и говорит, что есть тот же самый закон в отношении шабатот, то есть эрев шабат имеется туда, и всех остальных йомим тувим, что тоже есть закон заранее там не есть. Да? Самух леминха, там тоже заранее нельзя есть. И Талмуд не понимает, а зачем тогда нужно было отдельно нашему Тане сообщать, что в Песах тоже. Чем Песах отличается от всех саббат, от всех суббот и всех остальных йомим тувим? Зачем нужно было отдельно фигурировать Песаху? Так Талмуд задает вопрос. И у Талмуда есть на это несколько ответов. Видим в вопросе, когда мы задаем и приводим эту брайту, в которой фиксируется закон, там как раз-таки не фиксируется до того момента, да, то есть написано, что с момента Минхи, да, они есть, и до не фиксируется. Так Тософот видит, что ты видишь, что это не совсем важный фактор. Почему тогда здесь, в Мишне, Тана решил, да, зафиксировать этот факт? Для чего? То есть, мы ищем тем самым дополнительную информацию, которая здесь могла нам сообщиться посредством вот этого маленького подмечания. Просто сначала нужно обратить на это внимание. Это то, что обращает наше внимание Тософот на это. Отвечает на это, первый ответ приводит Тософот. Омер ри микурвиль. Дегабе мацан давка баинам адшатихшах, кидытания бетусефта. Говорит, что да, есть отличие у нас в этот день от всех остальных праздников. Да, поэтому фиксируется. А именно, чем связано? Что именно в отношении мацвы нам требуется, чтобы, собственно, потемнело уже. Как, собственно, фиксируется в Тусефте. А именно, написано в Тусефте. А Песах у Маца у Марор, Мицватан и Мишитихшах. Написано в Тусефте, что заповедь Песаха, Курбан Песаха, который мы должны съесть вечером, Маца и Марора, а их не заповедь именно с того момента, как стемнеет. То есть, почему это связано с тем, что это стемнеет и не стемнеет? Мы сейчас поймем, что, значит, понятное дело, день-то начинается у евреев, так сказать, с вечера, это пока день-то не начнется, у нас требуется 15 число. Так нужно 15 делать. Да, понятное дело, что нужно стемнеть. Это, как бы, казалось бы, элементарно. Сейчас Тос покажет, почему это не столь элементарно. Ветама, мишум дексив, вахлу это басар белайлазе. У маца у мароро иткушу на Песах. Теперь причина этому, потому что написано в псуке, что и есть, ешьте мясо свое этой ночью. То есть не просто нужен это число, чтобы наступило, а именно подчеркивается ночь. То есть мы видим, что мицва с поедания Песаха, курбана Песаха, она должна именно происходить ночью. Теперь у нас есть одно из качеств Драшамани Тора, которое называется Экиш. И у нас есть Экиш, то есть сопоставляется тема, что есть Экиш между Песахом и Мацой Марором. То есть, несмотря на то, что Лоха сообщается только в Песахе, да, мы говорим, что заодно таким образом сообщает нам Тура посредством этого Экиша, когда мы знаем, что Экиш существует, что та же самая Лоха, она фигурируется и в Маце, и в Мароре. Следовательно, мы понимаем, что и в Маце, и в Мароре тоже есть обязанность есть их именно ночью. А Валь, теперь Тусафот подчеркивает контраст, в чем, собственно, здесь могла у нас быть Авамина, что называется. Аваль, сиудат шаббат, ваямим тувим, маце ахилеум и бодьем. То есть, мы знаем, что есть такой вариант, и особенно, так сказать, за границей это особенно, так сказать, распространено, особенно летом в России, в Украине, да, когда ночь, собственно, начинается в 10-11 часов времени, что происходит? Мы принимаем субботу заранее. То есть, тем самым, если бы мы шли за числом, то число можно было начать еще, когда, собственно, у нас был бы еще свет. Да, еще продолжался предыдущий день, и мы могли, за счет того, что мы принимаем субботу заранее, число бы мы уже себе получили. 15 число для нас бы уже наступило, как суббота у нас наступает заранее, до того момента, как мы, собственно, перешагиваем, да, и у нас начинается седьмой день. Даже уже в конце шестого дня мы можем, собственно, сделать для себя седьмой день посредством принимания субботы заранее. Кидомер беперек тфилат ашахар. Как, собственно, это сообщается в Масехет Брахот, на 27-м листе второй страницы. Митпалель Адам Шель Шаббат. Молится человек субботнюю молитву. Беэрев Шаббат. Вумер Кидуш. И, собственно, говорит Кидуш. Айом мибоод йом. То есть он может это сделать еще будучи днем. Да, и тем самым, собственно, у него начинается уже суббота. То есть, тем самым, говорит Тусафот. Еще раз, вопрос был каков наш. Зачем, собственно, здесь фиксировать Аршитих Шах? Это лишняя информация. Ведь же понятно, запрет он был до того момента, пока не наступит время выполнения заповеди. А время выполнения заповеди, она именно ночью. Ведь же 15 число это ночью. Ответ. Нет. Здесь мы отличаемся именно Песах от всех остальных Юмим Тувим и также субботы. И поэтому в субботе в Юмим Тувим там не фиксируется это. На подчеркивание это. Почему? Потому что там действительно можно принять субботу. И запрет тем самым, он сдвинется, да, и не будет запрещено есть до того момента, пока стемнеет. Ведь же суббота уже наступила. Следовательно, суббота сама наступила, и можно уже есть. Поэтому там действительно, поскольку можно заранее все это принять, да, там не фиксируется, это не зависит от ночи, а фиксируется, зависит от того, когда у него наступит уже этот день. То есть наступит либо суббота, либо Йом-Тов. Но здесь у нас, да, нам не поможет заранее принять субботу, поскольку мы выучили из псука, что Песах его нужно есть именно ночью, не 15 числа, а именно ночью. И поскольку у нас есть такое качество, как Экиш, мы учим эту лоху также на Мацу и Марор, и тем самым получаем, что Тура подчеркнула, что именно ночью ты должен съесть Мацу, Марор, ну и Песах в наше время не столь релевантен, да? Но это тоже мы должны есть именно ночью. Поэтому нам не поможет никак принять заранее праздник, и тем самым автоматически сократится время запрета, да, до того момента, как вот входит в силу в праздник. Даже если войдет в силу праздник, до сих пор не вошли в силу заповедь, которую мы должны были выполнять. А маца из-за нее, собственно, запрещает есть, да, мы не можем есть. Следовательно, и запрет будет действительно продолжаться до именно темноты. И это не будет зависеть, сможем мы принять или не сможем. Да, рыба брам. Да, если это было бы действительно так, как вы говорите, если бы у нас не было Экиша. То есть, мы выучили, что в псуке фиксируется именно то, что ночью мы должны есть Курбан Песах. Но Экиш, да, Экиш нам фигурирует, что это Аллаха, она также нам перекочевывает и в Мацу, и в Марор. Следовательно, и Мацу, и Марор мы должны съесть тоже ночью. Поэтому максимум, что мы можем сделать, а это тоже вопрос, сейчас мы поразберем это. Максимум, что из всего этого мы можем сделать, мы можем начать кидуш делать заранее, то есть принять праздник. На сделать кидуш, но это до сих пор нам не поможет в отношении этих заповедей. Это, собственно, причина. Теперь поским на самом деле говорят несколько интересных вещей. Поским говорят, сейчас мы видим здесь, поским у нас говорят такую вещь здесь, что казалось бы, но тогда У нас остается такой вариант, который мы, собственно, сейчас с вами и сказали. Ну, из-за мацы мы не можем ничего сделать. Примем заранее праздник. Предположим, да, у нас немножко есть там порядок, в порядке вещей какой-то вопрос, да, но немножко попытаемся сдвинуть наш весь Лайла Седер и введем его немножко, да, внесем, начнем его чуть раньше. И вот когда дойдем до тех мест, где мы должны выполнять заповеди, да, мы дождемся ночи. Но возможно ли чуть-чуть начать действительно чуть раньше Лайла Седер, да? Пока усесться, пока мы, собственно, там начинаем, собственно, кидуш сделаем, пока, так сказать, начнем о году, и все это начнет двигаться потихонечку, да, так может быть это все сделать чуть заранее, да? А возможно ли это сделать или нет? Во-первых, в отношении Агады, по-моему, тоже это как-то учится, что Агада, она тоже говорится ночью, поэтому Агаду мы тоже не сможем это выучить. И вопрос весь только в отношении кидуша. Можно ли кидуш сделать заранее или нет? И говорят наши мудрецы, есть несколько вариантов ответа, что по всем мнениям, кидуш тоже нельзя будет сделать заранее. То есть Песах, он тотально отличается от всего. Почему? Потому что кидуш здесь отличается тем, что кидуш, по одному из пояснений, кидуш это один из четырех стаканов, которые у нас есть в Лайла Седер. И стаканы тоже именно должны быть ночью. Секундочку, я посмотрю. Не-не, я не говорю про стакан причины, почему пить это. А почему... Да, ну а в чем проблема? Ну, в смысле, мы не разрываем? Кто сказал, что мы разрываем? Просто мы начинаем, вы... Ну а в чем проблема? Мы же можем субботу заранее начать, так и... Нет, мы же можем начать заранее субботу. Чем отличается Песах? Ну и начнем из Египта пораньше уже выходить. Сколько же можно там сидеть весь год? Сидим. Вот чуть сделаем пораньше выход. Ну это, смотрите, среди постских, да, постским в конечном итоге приходит мысль, что и кидуш заранее нельзя сделать. По этой причине, в принципе, получается вообще нерелевантно здесь нам какое-либо изменение. То есть это вообще Песах, он конкретно отличается от всех остальных праздников. Это первый ответ. Теперь. На первый ответ задается еще один вопрос, подмечается. Это приводит Тусафот. Тусафот в дальнейшем сейчас приведет еще один ответ. Но согласно первому ответу, казалось бы, мы получаем еще один ответ на предыдущий вопрос, сказанный выше Тусафоту. Что, собственно, нам Мишна запретила в эрев Шаббат? Ей задался Тусафот вопросом. Хамец говорит, нам Тусафот уже нельзя есть. Мацу запретила нам есть это, как он называет, Ярушалми, да? Теперь, а что, собственно, нельзя есть? Что пришла Мишна запретить нам? Да? Подмечает Машо и говорит, а почему Тусафоту бы не ответить, вот, согласно тому, что, как он здесь все это понимает вещи, что Бацикот Шеленухрим, вот эти вот лепешки, которые Гои, собственно, замесили, это как раз-таки то, что запретила нам Мишна. Ведь же это, собственно, похоже как раз-таки так же, как похоже на Мацу Ашеру, как Тусафот отвечает, что ею не выходят заповеди, да, этой Маце нельзя выйти заповеди, поэтому под запрет Ярушалами это не попадает, как и Маца Ашера. Так, может быть, вот это как раз-таки и запретили? Такой вопрос задает Маршо на Тусафот, то есть Тусафот сам поднимает эту тему, да, сразу же после этого, и не приводит ответ. Отвечает Маршо, что согласно Тусафоту и... Здесь нужно проверить, у меня просто сейчас Маршо под рукой здесь нету. Так Маршо говорит такую вещь, что Тосфот специально не привел Бацикот Шеленухрим. По какой причине? Потому что Бацикот Шеленухрим, их не вкус, он такой же вкус, как у настоящей мацы. Разница только в процессе изготовления. Да, то есть, было вот это вот подразумевание лишма в ней, либо не было. Это, собственно, вся разница, которая у нас есть. Но, в принципе, это идентично та же самая маца. С точки зрения вкуса, вообще никакой разницы. Так, если не ошибаюсь, Маршо хочет сказать, что да, все равно оно попадает под запрет Ярушалми. Несмотря на то, что, казалось бы, Ярушалми запрещает только ту мацу, которой можно выйти, Ярушалми также, согласно Тусафот, запрещает и... Все, что подобно маце по вкусу, чтобы, собственно, и дать человеку возможность немножко, что называется, отвыкать от вкуса мацы, дать ему немножко возможности соскучиться по ней. Но вот маца шира, она по двум понятиям, собственно, отличается от мацы. Во-первых, в ней не выходят заповеди, а во-вторых, ее вкус, он далек от вкуса мацы. И поэтому маца ашира, именно только она не попала под запрет Ярушалми. Так, собственно, Так, собственно, объясняет Маршал в понимании Тусофота. Поэтому, говорит, Тусофот пошел за Мацой Широй куда-то искать ее, да? Когда здесь у нас же под носом крутится эта тема, связанная с Бацико Чулинохой. Так пояснил Маршал. Тусофот. Теперь Ири, когда приводит здесь, что, собственно, запрещено было есть, он приводит все ответы сразу. И это запрещено, и это можно было бы есть, и это приводит также Бацико Чулинохой. То есть... По-видимому, в чем спор будет между Тусофот и Мири, да? Вот эти Бацикот Шаленухрим, они попадают под запрет Ярушалми БРФ Песах или нет? То есть разница, которая у нас будет заключаться, она будет заключаться до 9 часа. То есть с 6 по 9 час, когда она, собственно, уже Хамед запретился и все запретилось. Да даже более того, зачем нам 6 час? Можно сказать, с того момента, когда запрет Ярушалми входит в силу. А это тоже есть два мнения в комментариях, скажем, самое... Устороженное мнение, что это вообще с вечера Бдикат Хамец начинается. То есть, когда 14 число у нас начинается. С этого момента это уже называется РФ Песах и входит в силу запрет Ярушалми. Так вам вопрос вечером. Человек, предположим, уже сжег, все, так сказать, проверил Песах. На Песах у него не осталось никакого хамца. А захотелось кого-то хамца поесть. Так вопрос, можно ли ему будет поесть Бацикоч или Хнухрим или нет? Согласно Тусофоту выходит, что... Как его, собственно, поясняет Машу, нельзя будет есть. Согласно Мире, да, можно будет есть. Это, собственно, разница, аллахическая разница между двумя этими мнениями. Давайте мы двинемся дальше. Теперь, возвращаемся еще раз к нашему Тусофоту. Что, собственно, там Тусофот нам сообщает? Тусофот нам подмечает, почему, собственно, в Мишне фигурирует до того момента, как стемнеет. Ведь же это лишняя информация, понятное дело, что когда с того момента, как входит мицва, это стемнеет. Вход в силу, поэтому, собственно, это лишнее. Также видим, что в субботу это не фиксируется, и Тусофот нам дает ответ, что Песах у нас отличается тем, что в Песахе у нас невозможно принять субботу заранее, и поэтому действительно все заповеди, поскольку это учится из Суков, да, все заповеди этого вечера, а именно Песах Маца Умарор, да, то, что это сторы заповеди, они... только выполняется ночью, да, а не выполняется, невозможно заранее приняв заранее праздник, да, собственно, выполнить уже их еще днем, да, в предыдущий день. Вот, поэтому это не срабатывает, это, собственно, разница, поэтому Тан это подчеркивает так тонко и подмечает тем самым отличается Песах от всех остальных дней. Теперь, у Рабейну Хиеля есть еще один вопрос, но это мы оставим немножко на Гомару, потому что нужно немножко первый же текст Гомары немножко понять. Вот, и придем к другому ответу, который приводится в Рабейну Юду. Второй ответ, Рабейну Юда. Тирец, он приводит такой ответ. Афилу и Баинам, Габей Шабатот, Ваимим Тувим, Ачатих Шах. Охо, Ицтрих Лимитни, Де Аталя Жмейнам, Да Фальгав Дашкитат Псохи, Мибод Йом, Инон Ихар Мибод Йом, Кишара Кочем. Говорит Рабейну Юда, что даже не будем входить в вопрос, возможно ли принять заранее субботу, невозможно заранее принять субботу. Да, даже не входя в эти вопросы, я тебе скажу другой ответ. Какой ответ, говорит? Что Тана пришел подменить отличие именно Курбан Песаха от всех Курбанот. Все Курбанот, у нас есть заповедь и съесть Курбан в тот же день, когда мы его, собственно, приносим. Да, есть некоторые заповеди, которые нам продлевают время, да, даже не один день дают, а несколько дней, пока мы съедим. То есть есть запрет до определенного момента, да, у нас есть возможность, есть курман до определенного момента. Если мы переходим это время, то это называется нутар. То есть, во-первых, это запрет доходить до этого, но это запрет, который можно исправить тем, что потом мы сжигаем, что называется лав не так ли асе. Да, то есть, таким образом можно исправить этот запрет. Но любого курбана... У его, так сказать, время, да, определенное, с какого момента он начинает есть и до какого, оно определено, во-первых. И в чем отличается Песах? Песах отличается тем, что любой курбан, он сразу после того, как его приносят, и входит в силу, что его нужно съесть. Да? Его сразу нужно есть. В Песах есть отличие. Несмотря на то, что мы Песах приносим 14 числа, то есть еще, собственно, заранее, мы не 15, да, а 14. Его, он запрещен в употреблении, да, только после всего Лайла Седера в самом конце, так сказать, да, только 15 вечера мы его кушаем. И для этого то, что фиксируется. Аджитик Шах, это фиксируется, что Курбан Песах, он не съедается, а съедается только ночью. Это, собственно, отличие, которое существует между Курбан Песахом и остальными Курбанот, которые у нас существуют. Это ответ. И поэтому, собственно, это разница. Почему это уже было сказать? Потому что здесь мы разбираемся не только Лейла Седером, но как и частью Лейла Седера у нас есть заповедь, есть Курбан Песах. Поэтому здесь фигурирует и не фигурирует в Шабате в других Йом Товим, потому что в других Шабате Йом Товим мы не найдем такого отличия в отношении курбанот, которые связаны каким-то образом с этим днем или приносятся в этот день. Теперь, Тосафот здесь еще такую вещь подчеркивает, это нужно проверить, да, так оно или нет, но по-простому слышится, что Тосафот начинает с того, что говорит, и даже если мы не знаем, нужно ли, можно ли в субботу и Йомим Тувим, да, принять заранее эти дни или нет, да, даже не входя в эти нюансы, как, собственно, выше сказал Рими Курвиль, да, я тебе дам другой ответ. И под конец он заканчивает тем, что приводит Иерушалми и говорит: «Вехен ешь бы Иерушалми». Также написано в Иерушалми. Береш Перкин в начале нашего перека, тоже в начале 10-го перека в Иерушалми, фиксируется. «Тани эрев шаббат мина минха валимала лёйтом клюм ачетих шах». То есть, что он хочет, приведя этот Иерушалми, видит, что в субботу фиксируется Иерушалми. В субботу тоже написано «не ешь до тех пор, пока не потемнеет». Да? То есть, такое ощущение, что Тосафот хочет сказать, что есть возможен вариант между Бавли, да, то есть спор между Бавли и Иерушалми в отношении такого понятия, можно ли принять заранее праздник или нет. Поэтому Тосафот Ри говорит, что даже не входя в вопрос в этот, можно это ли сделать или нет. То есть, ответ Рими Курвиля базируется на том, что это, на этом, собственно, существует разница между Песахом, да, в этом, собственно, разница между Песахом и остальными днями. Поэтому здесь именно подчеркивается, что это никак не поможет. То есть сам принцип, он работает. Только почему принцип здесь не срабатывает? Потому что есть какие-то особенности заповедей в этот день. Поэтому не то, что принцип сам не рабочий здесь, да, а Тора отдельно подчеркнула, что здесь это не работает. Из-за заповедей, не то, что это, да. Вот. А второй ответ, он говорит, что даже с ним будем входить этот вопрос, потому что вполне вероятно, что это спор между Бавлей и Иерушалми в этом деле. Я тебе скажу другой ответ, да, чтобы не входить это. Здесь говорится отношение Песаха, это уже по всем мнениям. Теперь, эта тема, в принципе, она зависит от спора, это на самом деле спор, да, возможно ли принять или нет. Это, если не ошибаюсь, то это зависит от спора Рабона и Раби Юда, да. Вот это понятие как плаг минха, да. Время, которое у нас от плаг минха, это час 15 до того момента, как темнеет, начинает, до шкии. Да, то есть вопрос тоже, откуда это мерить, да, но, в общем, час 15, что называется, вот это время, называется плаг минха. Вот, это на самом деле плаг минха, это перевод половина минхи, то есть у нас с минха ктана до того момента, как темнеет, 2,5 часа. А плаг минха это половина этого времени, то есть это час 15, да, 2.30 и половина это час 15. Так вот это время с плаг минха. Есть спор между Раби Юдой и Рабанан. Раби Юда говорит, что это время, его можно фиксировать иногда как наступление уже нового дня, то есть все зависит от человека, да, как он, собственно, фиксирует. А можно еще тогда и всегда его фиксировать как продолжение предыдущего дня. Поэтому по Раби Юде есть вариант молиться в этот момент уже Мариф. То есть, с этого точки зрения, у тебя уже начинается вечер, то есть, ты сейчас фиксируешь, у тебя начинается ночь, и, собственно, у тебя, ты уже можешь считать Мариф, как следствие, остальные все вытекающие, то есть, принять субботу, праздник заранее в это время, да, то есть, уже фиксируется время. Вот. Только главное, да, по-простому, да, не входя во все нюансы, по-простому, чтобы не было противоречия, чтобы одновременно, ты не знаю, не помолился в это время Минху, и вдруг в это же время, собственно, решил молиться Мариф, потому что ты, получается, здесь противоречит сам себе, ты определись, у тебя это день или у тебя это ночь, да? Нельзя усидеть на двух стульях, по-простому так не работает. А Рамон спорит, нет, говорит, что это день, и никакой тут ночи, собственно, нету, и ничего тогда не работает. То есть, получается, на самом деле, это не хидуш, что существует мнение, которое спорит на этот вопрос, да? Вопрос ли Иерушалми действительно устанавливает Аллаху как Рабанада или нет, это вот вопрос. То есть мы устанавливаем Аллаху как Раби Юда, не знаю, с чем это связано. Да, почему у нас Аллаха как Яхид в этой ситуации, не как Рабин. Но это обычно небольшой прецедент, что такое сверхъестественное. Вот, и Бавли устанавливает Аллаху именно как Раби Юда. А вот вопрос, Иерушалми ли действительно к этому подразумевал то, что здесь Тосфот говорит. Это немножко здесь еще тема, которая не столь понятна. Если у вас вопросы... Теперь, давайте мы вернемся к Мишне. Это все с вами мы так разбирали. Первый закон Мишны. Теперь к второму закону Мишны, давайте еще раз его прочитаем и обратим внимание. Мы с вами прочитали, я с вами прочитал Мишну, согласно тому, как нам ее прочитал Рашбам. Сейчас увидим, что в Тосафоте появляется другой вариант, как это читать. То есть, еще раз напомню, мы прочитали так Мишну. Эрев Сахим, Самух Леминха, то есть в Эрев Песаха, ближе к Минхе, то есть заранее, за полчаса до Минхи, Лёй Халядам, не будет есть человек до тех пор, пока не стемнеет. Это первый вопрос, это первая у нас часть Мишны. Так мы с вами прочитали, что это первая часть Мишны, и, грубо говоря, здесь стоит смысловая точка, то есть первым закон заканчивается. Дальше говорит Мишна, Вафилу Аниши Бейсраэле, и даже бедняк, который находится в еврейском народе, он Лёй Халяд Шейсев, то есть ему нельзя будет есть до тех пор, пока он не примет, не облокотиться, да, то есть то осеву, то облокочение, которое, собственно, человек должен выполнять часть заповеди в этот вечер, да, он ему нельзя будет даже бедняку есть, пока он не облокотится. То есть получается, здесь уже начинается новый запрет, потому что мы говорим о другой уже части дня, когда, собственно, человек начинает принимать эту осеву, когда он, собственно, начинает облокачиваться, уже после темноты. То есть получается, это у нас до, говорили, этапа, а сейчас мы переходим на новый этап. Так мы, собственно, с вами прочитали, так на самом деле нам пояснил Рашбам. Тогда, согласно этому, подчеркивает Тосафот, говорит, а в чем же было подмечание Таны, почему он говорит «даже бедняк»? Что, собственно, в беднике? А почему вы могли подумать, что бедняк, он освобожден от этой заповеди облокачивания? То есть мы могли подумать, что он освобожден, приходит Мишна и говорит «нет, даже бедняк обязан». Согласно этому прочтению, Тосафот говорит «вафилу аниш бейсрей лё халя чиесы». Говорит Тосафот, десалка дайтех, ты бы мог подумать, да сиватани лё хашева асева, что сидение, вот такое облокачивание бедняка, оно не будет значимо как облокачивание, которое от нас требуется. То есть, понятно, действие это физическое, он и сделал, в чем проблема, собственно, да. Но то смысл, который в него вложили, он не будет себе нести, поэтому смысла никакого нет это делать. Почему? Да энло альма ли асев. У него нету на чем сидеть. В энзедерахирут. И это, собственно, не тот путь свободы, который от нас, собственно, требуется. Да, это не тот показатель свободы, который, собственно, должно, так сказать, выражаться этим вот облокачиванием. То есть мы могли подумать, что бедняк, да, то Сорож здесь немножко добавляет, просто проверял. Это же ли подразумевает Тосафот тоже, да, но здесь добавляется такая вещь. Что мы могли подумать, в общем, да, мы могли подумать, что бедняк, он не попадает под определение этой осевы, этого облокачивания, он будет освобожден облокачиванием. Потому что облокачивание в себе несет идею, так сказать, демонстрации свободы, что мы тем самым демонстрируем, что мы свободные люди. Вот. Так, и мы могли подумать, что бедняк, он не попадает под эту демонстрацию, потому что это немножко далеко от него. Почему? У него нету стола. Нету стола и нету удобного кресла для того, чтобы облокотиться. У него есть только какая-нибудь там лавка, да, либо вообще даже лавки. А вот без этого это не будет. Одним действием этого не будет, так мы подумали. Камаш Малан сообщает нам Мишна, нет, что он обязан даже без всего этого. Так по-простому слышу, что Тосафот это не имеет отношения. То есть не то, что мы обяжем его найти. Понятно, что если есть, это в наилучшей форме, да. Вот, но если нет, то по-простому слышится из Тосафота, то он должен будет на полу сделать осеву, и все будет нормально. Теперь из Тосафота сначала, из Рашбама мы сначала предположили, что это не так, но я немножко сейчас сомневаюсь. Рашбам говорит таким образом, говорит Рашбам, «Вафилу аниша бейсрея лё йохаль, барвей псахим», да, он говорит, что даже бедняк из еврейского народа, он не будет есть, «варвей псахим», до тех пор, пока не будет сидеть, пока не облокотится, как свободный человек. А именно, бемита вальшухан, на кровати и со столом. И все это зехр лихирут. То есть, я на самом деле немножко сомневаюсь, в Рашбаме тоже. Вот, но вполне вероятно, здесь никакого спора нету по отношению, должен ли он доставать этот стол и кровать, да, то есть понятно, что по возможности, если да, может, то может, да, но нет такой обязанности, как в дальнейшем видим в отношении вина, да, мы видим, что в отношении вина он должен, собственно, занять, продать, сдать себе, оно имеется пойти, так сказать, работать, зарабатывать, да, не знаю, так сказать, продать предпоследний пиджак его, да, или еще что-то, да, то есть мы видим такая обязанность серьезная в отношении вина. В отношении вот как раз-таки этого нету такой обязанности. И мы говорим, что даже без этих всех вспомогательных вещей он должен сделать асейву. То есть тем самым мы видим, что понятное дело, что идея этого херута, мы в дальнейшем будем разбираться, да, свободы, которую человек должен почувствовать, легче будет человеку достигнуть посредством вспомогательных средств, когда он возьмет мягкую подушку хорошую, так сказать, у него кресло как следует есть, он там сядет, разляжется, тут он, так сказать, может себя почувствовать барином, что называется. Вот, а бедняку, казалось бы, невозможно. Так значит, он освобожден, значит, его, собственно, для него не постановили. Нет. Ответ, что понятно, что без вспомогательных средств ему будет тяжелее, так, по-видимому, ощутить. Да, но даже без этого он может попытаться это сделать. То есть даже без этих вспомогательных вещей он должен ощутить, по-видимому, все-таки одна сама поза должна ему чем-то немножко помочь в этом, да. Несмотря на то, что это может быть даже на полу быть, да, так, в течение всего года, собственно, не то, что это особенно что-то. Вот. А это то, что, собственно, отвечает Усафо. То есть мы подумали бы, что мудрецы установили на одном уровне ту асейву камашу, но что нет, даже без этого всего, да, он обязан сделать асейву. То есть получается практическая алаха, которая отсюда вытекает, не то, что, не только, что называется, суть вещей, которых смотрю, а практическая алаха, она заключается в том, что без этого тософота мы думали, что осеву можно сделать только при помощи подушки, да, так сказать, какого-то удобного места. Но вот если у нас есть только скамейка, то нельзя уже делать осеву. Все, уже осева это не будет осева, и все. Написано нет, что даже в такой ситуации должны делать осеву. Вопрос только может заключаться в том, может быть, только бедняку разрешилось это. Потому что в течение года он сам все это делает. Всегда он так и делает, извиняюсь. А человек, который попал в ситуацию, ну, предположим, он не бедняк, но, я не знаю, задержался в чужой стране в какой-то и потерял паспорт и все деньги. И вот в этот момент, так сказать, у него в банках миллион, но он ничего не может сейчас сделать. И вот он сейчас где-то достал, так сказать, две мацы себе, да, бутылку вина, я не знаю, там, марор, все, что там минимально нужно, нашел, да, а вот где-то особо облокотиться негде ему. Да, вот он так на этом, как сказать, расстелился, на лавочке такой, да. То есть в течение всего года он, собственно, как барин себя ведет, да. А здесь ему наоборот, еще сказать. Так могли подумать в такой ситуации, да, вопрос. То есть то, что Сафот говорит, это только у бедняка такая поблажка. Либо это, собственно, говорит, нет. Что не только у бедняка, но любой еврей, который оказывается в такой ситуации, для него тоже он, собственно, обязан вот в такой ситуации, находясь на лавочке с двумя мацой и, так сказать, бутылкой вина, да, он должен, собственно, принять позу осеву и есть осеву и выпивать свои стаканы. Да. Это, собственно, вот вопрос, который у нас практически вытекает из этого тософота. Теперь. Второй ответ, который Тософот предлагает. Тософот говорит, что нет. Давайте мы по-другому прочитаем Мишну, говорит Тософот. Ешь мы фашим дели илькай, ачетикшах, афилу аниши бы Исраэль. Говорит Тософот так. Давайте еще раз увидим текст. Что на самом деле вот это выражение, это не начало нового предложения, а продолжение предыдущего. Тем самым выглядит так наша первая Мишна. Эрав Сахим, Самух ли Минха, Лёй халя дам ачи Есеф, как мы сказали, человеку нельзя есть до тех пор, пока не стемнеет. И добавляет Мишна, что этот закон, он также включает бедняка. Аниша бы Исраэль. Лёй халя ачи Есеф, даже бедняк, вот здесь точка стоит, да? Афилу аниша бы Исраэль, точка. И получается, начинается новый закон, Лёй халя ачи Есеф, то есть, и не будет любой человек, уже мы находимся, собственно, в самом седере, да, уже подходим к самому седеру, уже, то есть, мы после того, как наступила ночь, говоря, приходит Мишна и говорит, что вот в это время, когда ты начнешь, собственно, готовиться, знаешь, что тебе, собственно, тебе запрещено есть до тех пор, пока ты примешь его. То есть, все по-другому немножко читается Мишна. То есть, согласно этому, получается, что подчеркивается, что запрет есть в эре, в шаббат, он включает также бедняка. То есть, мы могли подумать, что бедняк, который не на несколько дней, он, собственно, ему можно будет все-таки поесть. То есть понятное дело, речь не идет о бедняке, у которого пикуах нефиш, он сейчас не ел, так сказать, и умрет, поэтому дело это толкает нам всю Тору, да, это понятное дело. Речь идет, что он конкретно проголодался, было бы неплохо, конечно, поесть, мягко говоря, да, вот. И мы могли подумать, что в его честь, собственно, здесь нету запрета, да, в отношении его нету запрета поесть заранее. Приходит наша мишна, говорит, нет, даже бедняку запрещено. То есть, по-видимому, в чем здесь, собственно, было первичное предположение, то есть, по-видимому, предполагали, что мы не будем столь опасаться у бедняка, да, то есть, я не очень понимаю, какая здесь авамина, да, согласно этому пояснению. То есть, мы что, могли подумать, по идее, просто бедняку скидки здесь не делается. Ну, понятно, что он не поел несколько дней, то, может быть, А на самом деле есть другая есть проблема. Есть проблема, что в праздник нельзя зайти, так мы говорим, знаем, что в субботу есть такая такая, собственно, лоха, что в субботу нельзя зайти, что в состоянии, что человек мауне, да, то есть он находится в посту в таком, да, и, так сказать, он не может сосредоточиться на празднике. Поэтому мы могли подумать, да, наверное, по этому принципу, что бедняк, поскольку у него такое, может, состояние, а Песах это тот день, когда человеку нужно очень, собственно, понять, что происходит, вот, мы явно ему, может быть, разрешим поесть по этой причине. Вот, и нет, запрет это также входит не в его, мы опасаемся до сих пор, то есть поэтому пояснение более понятно, почему так строго здесь такое опасение есть, да. Вот, и если мы, собственно, говорим, что опасение, что человек не выполнит всю заповедь, да, основную всю заповедь, то понятно, почему мы здесь так строго к нему тогда относимся, к этому бедняку. А вот если мы говорим, что это всего лишь мидур мицва, да, мы хотим, чтобы мицва выполнена была наилучшим образом, то здесь не очень понятно, в чем такая строгость по отношению к бедняку, да. В конечном итоге мы, если даже что-то и произойдет, то произойдет, так сказать, максимум не основная часть мицвы выполнится, да, опять же, это вопрос, это неоднозначно. Либо, может быть, у бедняка нет. Может быть, у бедняка, поскольку он не ел, так ему явно будет тяжело удержаться, чтобы держать себя под контролем. Поэтому почти однозначно будет у него, может быть, так надо понять. Почти однозначно будет, что если он пару дней не ел, он как сейчас поработает ложкой, так что, собственно, ему уже к вечеру будет не до мацы, да. То, может быть, из-за этого, собственно, подчеркивается, что, несмотря на то, что есть возможность, казалось бы, да, в отношении бедняка тут найти какие-то послабления, нет, мы боимся, что у него вот такая вот может проблема быть, и он почти точно однозначно переест. Может быть, так надо пояснить, согласно этому пониманию. Давайте здесь мы сегодня остановимся, здесь мы почти... Не, опять же, но мы говорим про ситуацию, то, что запрещено, то есть мы возвращаемся к той теме, с которой мы начали. То есть, если мы говорим, что запрещена только маца, то он может этой картошки с яйцами налопаться до упора, так согласно Сафоту уходит, да? Если мы говорим, что запрет весь только был в маце, как согласно Тосафоту, то вся маца запрещена только. Согласно Тосафоту, только маца Ашера, собственно, еще до сих пор не попала под определение. Все не считают эти оба мнения, что либо бацикот шаленухрим, как мы говорим, да, то есть это, опять же, все, что связано с мучным, это, собственно, то, что нам мишна запрещает. А вот поесть картошку, яйца и там, я не знаю, мясо и все тому подобное, да, это можно было поесть заранее. То есть, несмотря на то, что как бы этим тоже можно неплохо наесться, да, но раньше вообще, в принципе, понимание еды, да, особенно, так сказать, оно все только олицетворялось с хлебом. Все, что не с хлебом, это уже не особо, собственно, еда называлась. Поэтому мы так видели Масехет Сука уже, да, что там запрет весь, как Ахилат Ква, он в основном уже имел отношение только к мучному. Там, собственно, и создается весь вопрос. А пирот, как мы с вами видели, почти по всем мнениям, они разрешены есть вне суки, потому что не та еда, ради которой он возвращается домой, то есть не та трапеза, которую только человек делает дома, да, так просто переживать нету, он так переживает. Здесь мы с вами останавливаемся с тософотами, на следующем уроке, может быть, еще посмотрим еще два тософота, еще один тософот, да, еще один тософот посмотрим, и мы начнем плавно переходить к гмару, потому что гмара довольно-таки на целый лист. Она простая, но все равно нужно пока прочитать будет нам ее. Зафиксирую, что написано, пока начнем разбирать, и займет немножко время. Поэтому на следующем уроке мы переходим. Здесь мы, что называется, открыли нашу мишну. И в дальнейшем мишна будет фиксироваться. Мы сосредоточимся на трех законах, которые фигурируют здесь в мишне. Это, опять же, запрет есть до праздника. Поднимается будет вопрос осевы. Более детально гмара будет объяснять, что осева, как она, зачем, кто обязан, кто не обязан. И все то же самое в отношении четырех стаканов, да, детально гмара разбирает. Теперь посередине у нас будет большая тема, связанная с кидушем. С кидушем и все, что связано с вином. Кидуш, авдала и все тому подобное. Здесь мы, скорее всего, перепрыгнем эту тему, потому что она стягивается почти на 7 листов. Здесь мы, собственно, бы и остановились бы, и здесь для нас Лейла Седер бы и закончился с кидушем, с этим разбираться. Поэтому мы перепрыгнем кидуш, если у нас будет время, мы вернемся отдельно, разберем на это. То есть пока я не очень вижу это в нашем продвижении с тем темпом, которым мы пока это не очень кажется, но если будет время, мы вернемся. Это наши планы на будущее. А теперь давайте мы немножко посмотрим еще Рамбома. Я напомню, мы находимся в пятом переке Илхот Шува. И Рамбом нам начал объяснять. Начал с основы того, что, в принципе, с вами говорили. Тема свободы выбора. Что у человека есть свобода выбора. Это, собственно, основа того, что, собственно, у нас есть. И на основе этого всего мы понимаем, что... Во-первых, как мы пояснили, что свобода выбора – это... Столб, краеугольный камень такой, да, всей веры нашей, потому что без этого, собственно, нет никакого смысла нахождения в этом мире, если все уже заранее предрешено. И более того, как мы поясняли, как, согласно тому, что наши мудрецы нам говорят, что, в принципе, нет такой проблемы, Всевышний бы нам предоставил будущий мир сразу бы, да, ему наши заповеди вообще, как бы, ни к чему не нужны, вот, ему нет разницы никакой, куда мы тфилин наденем, хоть на голову, хоть на пятку, да. Но все эти законы были сказаны только для нас. И поэтому определенные мизгеры, это определенные рамки этих законов, они были именно для нас даны. Они должны нам что-то дать, нас что-то исправить. А исправление это все, оно несло себе причину, да, которую мы с вами озвучивали уже много раз. Причину Наамада Кисуфа. Да. Хлеб стыда. Так этот хлеб стыда, чтобы обойти, нам предоставляется этот мир со всеми его вытекающими последствиями, да, но в этом мире заработать это можно будет посредством выбора правильного путя. Как поэтому, собственно, пути идти? Теперь, выбор всегда предоставляет нам возможность не идти правильным путем. Поэтому выбор, он является как раз-таки краеугольным таким основным, собственно, тем, что, собственно, на чем, собственно, базируется вся наше понимание. Поэтому Рамбам с этого начинает. И как следствие, человек, который ошибается, делает ошибку и грех, здесь он не может обвинять какие-то силы извне, которые его там подтолкнули, якобы это не он. Да, нет такого, что не он. Да, все он, и только он отвечает за свой каждый поступок, поэтому алиф, вытекающий отсюда, что он должен взять себя ответственность за этого, и бет, поскольку все это от него зависит, и он же, собственно, может вытащить себя из того болота, которое он, собственно, поместил. Поэтому это два вытекающие, которые нам выше сказал Рамбам. Теперь здесь задаются два вопроса Рамбама, да, очень непростые вопросы. Первый вопрос Рамбам задает таким образом, на все, что было сказано выше. Вальтитма ветумар, альтитма ветумар, эх ядам усе коль машвейхпоц в ее маасав мисуримо. То есть не удивляйся и не говори, как такое возможно, что человек, собственно, может делать все, что он захочет. И все его поступки будут, собственно, в его руках. То есть он сам себе хозяин. Почему? Что это может пойти в противоречие? Вакиясе баулам давар шлёба решут куно блёхэвцо. То есть как это возможно, что получается он может делать все, что хочет. И это, собственно, не будет, собственно, с позволения Творца и с его желания. То есть получается он сам себе хозяин, сам все воротит. Такое возможно, говорит. Вакатуф умер, коль ашер хафет сашем аса башамай варац. То есть, в суке фиксируется, что в этом мире все происходит только по воле Творца. Так как это возможно быть, что человек сам себе сусам, и это, собственно, это же не по воле Творца получается такая ситуация. Отвечает Рамбам. Вда, шаколь бы хевцо ясе, вафальпиши маасав мисурим лану. Говорит, нет. Да, это на самом деле с желанием Творца сделано. Да, это действительно... Желание Творца. Теперь я вам скажу так. Я вопрос не очень до конца понимаю. Да, потому что ответ на первый взгляд он налицо. Ответ он налицо. Рамбам отвечает. Кица. То есть как это возможно быть? Кешем шехафац аюцер льет аэш варуаха улим лимала ваамайм ваарц юрдим лимата. То есть как собственно есть природа всех этих вещей. Огонь поднимается вверх. Вода спускается вниз. Земля внизу, а там небо с звездами наверху. Да, все это, собственно, Всевышний установил. И это, собственно, таким образом работает, как он, собственно, пожелал. Вехен шара бриот, весь остальной мир со своими, так сказать, законами. Кахахафрат также хотел Всевышний, чтобы у человека был выбор. И все его поступки зависели только от него. Вле елой коль куфе, вле бушех. Эле губ ме ацмо у меда то, что натанло, хакель аусе кольша адам ехоласо. То есть он хотел, чтобы... Это он хотел, это его желание, чтобы у человека все зависело только от него. Это ответ. Теперь, я, если честно, не до конца понимаю вопрос. По-видимому, вопрос заключается в том, что, по крайней мере, надо обратить внимание, известно, есть такое выражение, что есть такое понятие, как цимцум определенный, да? Цимцум, да? То есть, дословно, период цимцум – это уменьшение, сужение, то есть, все время выражение говорится в отношении Творца, что Всевышний как бы себя преуменьшил этим, в этом мире, чтобы нам дать возможность здесь выбираться. То есть само состояние, то есть о чем здесь как бы идея-то, да, то есть я не очень до конца все равно понимаю, как конкретно Рамбам задал вопрос, но тема она здесь такова, как бы, что в принципе для того, чтобы у нас была возможность выбора, Всевышний тем самым скрыл и дал человеку возможность поступать в этом мире согласно тому, как ему хочется. Как мы, собственно, с вами выбираем что-либо, да, и делаем, да, это вот такая возможность у нас появилась. Теперь сама по себе возможность сделать что-то, что противоречит воле Творца, это в принципе невозможно. Почему? Потому что Всевышний сам по себе, он царь в этом мире. В принципе, да, нет возможности сделать что-то по воле царя. То есть человек, он сразу в эту секунду должен просто, собственно, перестать существовать. Да. Такого невозможно. То есть это некий. То есть нет такого мициюта вообще. В принципе, по сути, нет такой сути, да, как греха и всего подобного, по сути, не должно существовать. Теперь, почему это все создалось и почему это смогло быть, это после того, как Всевышний преуменьшил свою славу, да, скрыл себя в этом мире. И за счет этого скрытия, да, которое, вот так правильно перевод Цимцума, да, это скрытие такого, за счет этого скрытия в мире появилась возможность якобы, да, якобы делать против его воли. Мы выбираем, что надо, собственно, делать. И у нас появляется якобы псевдо второй, собственно, путь, по которому можно в этом мире жить. Это, собственно, то, это здесь вся тема. То есть, это и является, несмотря на то, что это, казалось бы, это невозможно, да, это является его желанием, чтобы так все работало. Чтобы человек был этот выбор. И такую мысль я недавно слышал от Рамы Шапира, что идея здесь, на самом деле, очень-очень глубокая, да, я надеюсь, что вообще-то, собственно, понимаю, о чем речь идет, да, но идея, она заключается в том, что почему... Да, собственно, так это произошло, потому что Всевышний хотел, чтобы мы приняли его царем. Ведь же царям, это как бы здесь грубая формулировка, потому что она требует сразу еще последующих многих объяснений, да, но я пока, собственно, остановлюсь именно на этой формулировке, объяснять не буду дальше. Вот. Но для того, чтобы восприняли и приняли его царем, царя нужно принять. Царь, он не может сам себя заставить принять свою власть. То есть, есть такое понятие, как диктатура. А царь, он должен был приняться еврейским народом. Поэтому в Торе фиксируют, что когда вы придете в землю Израиля, да, вы поставите над себя царем. То есть, еврейский народ должен был принять царя, его поставить его над собой. То есть, царь, он тот царь, пока то время, когда народ его принимает. То есть, народ его не принимает, и царь все равно остается быть царем, это называется уже диктатура. Это не то, что, собственно, требуется от еврейского царя. Вот. Поэтому царя должны принять народ. А принятие народа, оно только заключается в той ситуации, когда есть возможность не принять. Тогда ты можешь, собственно, и по-настоящему воцарить царя. То есть там, где существует возможность не принять. Как только у тебя существует такая возможность, ты от нее отказываешься и воцаряешь царя, тут происходит настоящее воцарение. Да. Вот такая вот... Краткая мысль добавления. Теперь, Рамбам заканчивает эту мысль и говорит: «Лифи, когда ниму, то лифи маасав, согласно этого, судя человек, согласно его поступку, в имаса тува митивиму, сделал хороший поступок». Он получает за это, в имаса раа мар имлу. А если, собственно, сделал неправильный поступок, ну, получай. В уши нави умер миятхим айта зот лахем, да, и то, что сообщает нам пророк, и это, собственно, вышло из ваших, собственно, деяний самих, то есть имеется вот пожинайте плоды. Вегам хема бахару бедархем. Вбинянзе амар шломо самех бахур бьялдеха. Ведаки альколь эле евеха и луким бамишпат. Киломер даш еш бьедха кох ласот ваатида та литен и тадид. То есть еще один пасух, подтверждающий эту мысль. Теперь здесь Рама переходит к более серьезным вопросам. И вопрос он таков. То есть более серьезный имеется в виду, что он тут более обсуждаемый, действительно, он очень-очень непростой сам себе вопрос. Почему это тумар? И, возможно, ты скажешь, задашь еще один вопрос, да, на те основы, которые нам Рамбам поведал. Он говорит, валё, а куда же был хуй и деколь? Ведь же, разве Всевышний не знает ли все? У Маши и е кодом шие, с одной стороны, он же должен знать все, все, что будет, и наперед. В едаши за цадик. И тогда будет знать, что этот человек, он знает, что он будет в будущем праведник. О раша, либо наоборот, злодей. О лё еда, либо он не знает. Им еда, если ты говоришь, что он знает, шу и е цадик, что он будет праведником. И в шарше лё е цадик, то есть невозможно, что он не будет цадиком. То есть если Всевышний знает все наперед, значит, он знает, что он будет цадиком. Тогда невозможно этого человека быть не цадиком. Вы им тумаш, и еда, и е цадик. А если скажешь, что нет, возможно, что он будет цадик. Вы эфшаш и е раша. Но возможно, что в конечном итоге он выйдет злодеем. А рейлё еда добор или пурьё. А выходит согласно этому, когда он не знает наперед, что конкретно произойдет. То есть здесь у нас такое противоречие могло бы создаться, так говорит Рам. Что с одной стороны, мы говорим, что Всевышний все знает. С другой стороны, мы говорим, если он все знает, так уже все предопределено, значит. Так уже не от меня зависит, быть садик или нет. Значит, Всевышний уже знает, значит, так оно есть. И значит, получается, как здесь, собственно, выражается свобода выбора. Ведь если он знает, значит, уже все решено. А если оказывается, что он... это еще не все решено, значит, он не знает. Говорит Рамбам, мы да, что чуват шейла зум руками арацмида в рахавами нея. Хоть ты знаешь, что ответ на этот вопрос руками эрацмида, то есть он больше, чем возможно измерить эту землю. То есть такое-то выражение есть. В рахавами нея, мы шире, чем море. То есть вопрос он очень огромный, грубо говоря. В кама и карим гдулим в арерим рамим тлумимба. И много, много основных основ, то есть много основ, больших основ и гор зависит от этого вопроса. То есть здесь много, очень много компонентов для понимания этого вопроса. А вальцарих атта лида валявин даварзе шани умер. Но ты должен все равно знать и понять ту вещь, которую я сейчас говорю. То есть должен понимать какие-то основы для этого ответа на этот вопрос. Теперь, основа довольно-таки... Сейчас, ну давайте посмотрим сначала. Что за основа? Он говорит так. Буквар биарну Бепрек Шини Мелхот Исида Тора. Уже с вами объяснили во втором переке основ Торы. Шакодер Буху и Ною Де Беда Ши Худ Смемену. Кибне Адам. Шеем Веда Там Шаним. Ой, Шеем Шеен Веда Там Шнаим. Эле Ху Итбарах Шмо Веда Дато Ихат. Не очень понимаю, о чем конкретно речь идет, но... Говорится так, что Всевышний, он, собственно, не таков, как люди. Человек, он, собственно, разделяется. Есть отдельно сама суть человека, да, есть его знания, да, это отдельно от него. У Творца, да, его суть, его сознание – это одно целое. То есть, это различие, которое существует. «Вэнда ато шэля адам и хула ля сик даварзе альбуре». То есть, само по себе вот это вот понимание, да, различия между человеком и, грубо говоря, Богом, да, сама по себе вот это, само по себе различие, которое Рамбам сейчас нам зафиксировал, говорит, что человек до конца не может осознать. То есть многие вопросы, которые сейчас мы в дальнейшем говорим, когда мы начинаем заниматься этими вопросами, да, здесь мы очень сразу приходим в большой тупик, потому что, грубо говоря, наше мышление, ну, ассоциативно, а все, что вне нашей, так сказать, ассоциации, мы не можем сразу воспринять, поскольку у нас восприятие построено только посредством того, что мы видим и как мы себя представляем, и что мы есть, да, мы можем только таким образом что-то воспринимать теперь, поскольку что-то выходит извне этого, и этому нет такого подобия, здесь говорит Рамбам, что это невозможно. «Энда то шаля адам ехула ля сик даварзе альбурьё». То есть, идейно, видимо, возможно это понять, но альбурьё до конца четко это понять невозможно. То есть, человеку это тяжело, грубо говоря, так сказать, до конца понять эту вещь. То есть, он до сих пор, она всегда будет у него не до конца понята. Теперь, после этого вступления, говорит так. «Вакишемши эйн кох ба адам ля сиг в лимцо амитата буре». То есть, как у человека, собственно, нету силы и возможности осознать истинности Творца, то есть, его суть и что он из себя представляет. «Шенеймар килё ер эйня адам вэхай». Как вы зафиксируете в суках, то, что Муше Рабейну пытался, грубо говоря, в суках это говорится, что он пытался увидеть Творца, познать его, да, его суть, и Творец ему ответил, «Ки лё ер эйня адам вэхай», то есть невозможно меня убить человека, и останется живым. Как инкох бе Адам ля сиг валимцо да атоши либура. То есть, как суть самого Творца, ее невозможно осознать и понять. Также и его сознание, понимание вещей, которые здесь происходят, ее тоже невозможно понять. В уши нави умер, киелё махшевутай махшевутэхэ. И это то, что нам сообщают пророки, да, и говорят, что так Всевышний обращается к нам, как раз эту мысль и нам доносит, что, что не, мои мысли не как ваши мысли. То есть вы не можете осознать мои мысли, да, «Валёд даркихэм дарки ноамашэм». И также ваши пути не как мои пути. И говорит Рамам дальше. «Викиван шикэн гу эйн бану коах лида эх еда кудрбуху коля буруим вэмаасэм». То есть, согласно этому, мы не можем теперь влазить и пытаться понять, как Всевышний знает или не знает. То есть, как в самой сути Творца мы не можем ничего понять. А поскольку мы говорим, что суть и его сознание, понимание, это не как у нас раздельное на два каких-то разных компонента, да, которые может быть наше быть... Существование одно, а понимание наше и воспринятие что-то другое. То есть, я так понимаю, что Рама подразумевает так, что наше сознание – это не реаль, как мы есть сами. То есть, мы сами можем представлять собой реаль. То есть, например, мое присутствие, оно обязывает к чему-либо. То есть, мне не нужно обладать семи пядями во лбу, чтобы понимать, что руку в огонь нельзя сунуть. Потому что я весь, я ассоциирую себя, понимаю, как определенную реаль, как какую-то мициют, да. И я понимаю, что засовывая руку в окова, мне делалось себе очень больно. Да, для этого не нужно. Надо достаточно стать чуть повзрослее, больше 3-4 лет, когда ребенок уже на основе какого-то первичного опыта или сознания, даже если не было, то он уже сразу воспринимает. Да, и почему? Потому что он уже воспринимает себя как реаль, понимает, что это реаль, она сейчас, собственно, входит в какую-то конструктацию или то, что ему, собственно, навредит в данный момент. Теперь, но сознание – это что-то отдельное от человека, поэтому не все, что мы знаем, понимаем, воспринимаем, да, для нас это реаль. И как следствие, поэтому мы не делаем, да. Многие люди знают, что курить это очень даже не полезно, и знают, какие последствия, собственно, и перечень болезней, да, может сам лично перечислить все, да, и целую диссертацию защитить по этому поводу, и еще морали прочитать миллион людям, да. Вот. Но при этом продолжать курить. Как это объясняется? Объясняется очень просто. То, что сознание его, оно отдельно от его реалии. Оно не воспринимается как отдельность какой-то определяющей реалии, которая, собственно, фиксирует и обязывает к чему-то. То есть сам он – это реаль, которая обязывает и не только его воспринимать как-то, так даже всех остальных человек, людей он, собственно, обязывает воспринять его. И чаще всего человек из-за этого развивается у него эгоизм, да, что, собственно, я реаль, да, я главная реаль, а все остальное должно вокруг меня прыгать. Вот. Это, собственно, то, что, по-видимому, понимает Рама. Поэтому говорит, что здесь есть, у нас, собственно, есть разделение вот в этих вещах. У Творца здесь нет этих разделений. Как это, собственно, совмещается в одно, его суть, его сознание, да, говорит Рама, нам тяжело это воспринять. То есть здесь Рама подчеркивает, что здесь нам только тяжело воспринять. Теперь на основе этого всего, говорит Рама дальше, это как следствие, как Всевышний может это знать или не знать, мы не можем это понять. Как суть его мы не воспринимаем. Не можем воспринять, да, это вне нашей, собственно, возможности понимания. Так также его осознание, понимание, как воспринимаются какие-то вещи, как они понимаются, мы тоже не можем понять. Поэтому этот вопрос, грубо говоря, у нас для нас остается закрытым посредством того, что мы не можем это понять. Так говорит Рама. Теперь Равид на месте сразу очень сильно здесь так... атакует Рамбама и говорит, что Рамбам не выбрал путь мудрецов. Задать вопрос он задал, говорит. Не знает, как ответить это в полной форме. Начал с серьезных вопросов и оставил вопрос открытым. И вернул к тому, что поверьте, грубо говоря. Да, так, собственно, к этому Рамбам все сводит. Говорит, да? То есть вопрос начал с того, что начал разбирать логический вопрос, да, то есть перешел к логическим путям, а потом, конечно, и закончил, что, ребята, нужно поверить, это эмуна. И говорит, Равид, вы то ваялу леонеха давар бетмиму, то есть нужно было вообще трогать этот вопрос, если не знаешь, как объяснить, не трогай, почему. В лёйрер балибам в янех да там бесафек, да, то есть Равид видит в этом серьезную опасность, он говорит, что задавая такие вопросы, человека, собственно, ты оставляешь не с вопросами, человек начинает такие всякие мысли быть, да, непонятные, вот, и ему надо здесь его, собственно, не особо не продержаться, и непонятно, к чему это может привести. Поэтому, говорит, сам подход Рамбома, не то, что ответ ему пока не нравится, а сам подход на на решение этого вопроса, да, ему совершенно не близко. Он говорит, что это совершенно не путь мудрецов. Это то, что Равид говорит. Теперь ответ Равида мы без отрешения разберем на следующем уроке, да? Вот. Но комментаторы объясняют, почему Рамбам это, собственно, выбрал. Кесов Мишна на месте говорит, что Равид, вернее, Рамбам мог вполне вероятно ответить, как и при дальнейшем увидим, что, собственно, и Равид отвечает, да? Но ответ, который здесь он дает для тех людей, которые не смогут понять то, что говорит Равид. Да? Равид сам подчеркивает, что он не до конца пришел ответить этот вопрос. То есть ответ он не, что называется, на все 100%, да. Вот. Но идею, как бы, в общее восприятие, как бы концепцию, он передает. Так он говорит, те, кто не мог понять эту концепцию, для этого Рамбам, собственно, и зафиксировал здесь. Да? Что теперь делать человеку? Что теперь не это, что. Для этого Рамбам отвечает на этот вопрос. Так фиксирует здесь Кесов Мишна. Теперь Тосфот Йомтов говорит, что он вообще спорит с таким подходом. Говорит, так что теперь? Нам теперь не задаваться такими вопросами, что ли? Это что, нельзя этого этим делать? Так Тосфот Йомтов говорит, более того, он говорит, мы нашли в Мишнайот несколько раз, да, что также фиксируется самих Мишнайот. В одном месте, в Мишне, в Парахагиге, во втором Парахагиге фиксируется, на что человеку нельзя смотреть. То есть ему нельзя разбираться этими вещами. И там приводятся два места в Мишне, связанные с, что называется, с Пардесом конкретно, да, не смотри выше тебя, что ниже тебя, да. То есть имеется в виду, не обращай внимания на эти вещи, не задавайся там вопросами. То есть, говорит Устьян, тут она подчеркивает, что здесь ты можешь что-то не понимать, да, фиксирует, что здесь, так сказать, здесь тебе лучше не власть, не разбирается. То есть сам Тана подчеркивает этот момент, да, и, говорится, обращает внимание человека, да. Это одно место, здесь там еще не столь, предположим, понятно, о чем речь идет, но, в принципе, кто-то стоит, говорит, у нас есть Мишна, которая, собственно, откуда Рамбам это все взял, да, помимо псуким, который Рамбам приводит, есть Мишна в Пиркей Авот. Мишна, которая говорит такие слова. Это Мишна в пятом парике, если не ошибаюсь. Не ухожу пока, да? Но говорится так в Мишне, что «Аколь цафуй» написано в Мишне. «Аколь цафуй в решут нетуна». Да? То есть «Аколь цафуй». Просто я понимаю, что все заранее известно. Да? «В решут нетуна». Но при этом, да, все, собственно, в твоих руках. То есть это не противоречит. Сам Тана фиксирует и говорит, что все заранее известно, но это не противоречит тому, что есть. То есть в самой Мишне заложен этот вариант того, что одно другому не противоречит. Есть ли объяснение этому или нет, это еще один вопрос. Да? Но заострение этой темы фигурирует. Поэтому, говорит, у студентов это на самом деле подметить какую-то вещь, может быть, даже не ответит, это не называет, что это не дырахахамим так себя вести. Давайте здесь мы сегодня остановимся, да, без Раташем мы закончим с Равидом уже завтра. Всем всего доброго.